Тема нашего сегодняшнего собрания – благодать служения Евангелия. А конкретно мы коснемся вопроса, связанного с отношением самого апостола Павла к Евангелию. Мы уже говорили много, что послание апостола Павла к римлянам, оно переполнено Евангелием. И вот Евангелие является его центральной темой. Апостол написал это Евангелие, он прежде всего заботился о тех людях, которые жили тогда в главном городе Римской империи, в Риме. И он хотел быть уверенным в том, что их вера, их жизнь стоит на правильном основании. Но Бог использовал этот процесс для того, чтобы каждому человеку, который когда-либо будет соприкасаться с его книгой, со Священным Писанием, каждому человеку вот в такой сжатой, в конкретной, ярко выраженной форме продемонстрировать Евангелие. Евангелие – это суть того, в чем мы живем. Я сегодня только что получил письмо, буквально перед собранием, от одной девушки. Она пишет: «Я ничего не знаю о Боге абсолютно. Вы можете мне рассказать, вы пишете о Евангелии, вы говорите о Евангелии, можете мне рассказать, что это такое?» Кстати, разные люди, еще одно письмо получил из Узбекистана. Молодой человек пишет и благодарит за то, что проповеди, которые звучат здесь в нашей церкви, они стали духовной пищей для кого-то там в каком-то кишлаке, там, кишлаки там или аулы, как они называются в Узбекистане. Где-то и там тоже проводят интернет, и там тоже могут скачивать проповеди и слушать. Таким образом, мы обращаемся к этому очень интересному отрывку части 15 главы. Он закончил уже все остальное перед тем, как поставить последнюю подпись, перед тем, как перейти к приветствию. Апостол фокусирует еще раз свое внимание на том, как он относится к Евангелию, что для него значит Евангелие. Я хотел бы прочитать вместе с вами эти 8 стихов. С 14 стиха, 15 глава послания апостола Павла к римлянам, мы читаем с 14 по 21 стихи. «Я сам уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божьего, дабы сие приношение язычника, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и до окрестности, Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Павел очень интересно начинает эту часть своего послания. Заметьте, сразу после того, как он закончил все наставления. Он говорил о Евангелии, он говорил о том, как Евангелие действует, он говорил о том, как Евангелие меняет взаимоотношения. И после того, как он закончил эти все основные наставления, он обращается к этим людям, и он делает очень важную такую заметку. Он говорит, что «я, в принципе, уверен в том, что вы лично знаете Бога». Посмотрите, как он говорит: «Я сам уверен о вас, братья мои». То есть он не говорил о том, что он ставит под сомнение их искренность. Он не говорил о том, что мне что-то не совсем понятно, кто вы и что у вас там происходит. Он говорит, что я уверен. Посмотрите, в чем он уверен. Он уверен в благости. Уверен, что вы полны благости. Что такое благость? Это доброта или добродетель. Он только что много говорил о взаимоотношениях, и все эти взаимоотношения должны руководствоваться добром сердца. То есть тогда, когда человек действительно принял Евангелие, и когда он подчинился Евангелию, то тогда Иисус Христос наполняет человека способностью реагировать на окружающих людей с добром. И он говорит, я уверен, я не сомневаюсь в этом, что вы полны благости. Дальше, исполнены всякого познания. Здесь слово «познание» – это не поверхностное знание, а знание глубокое, слово, которое применяет апостол здесь в оригинале. Он говорит о том, что они достаточно хорошо знают предмет, о котором он пишет. Они знают веру. И можете наставлять друг друга. То есть тогда, когда кто-то из вас ослабевает, тогда, когда кому-то нужна помощь, тогда, когда новые люди приходят, вы можете наставлять, у вас есть способности. Он не сомневается в этом. Очень интересно, заметьте, сам апостол, апостол Павел, и он обращается к этим людям, он знает, что церковь там началась какое-то время, но он просто хочет быть уверенным. Посмотрите, он дальше пишет. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании». Он дальше будет объяснять, почему он все-таки писал, он будет говорить о своем служении, о том, что он получил от Бога особую привилегию. Особую привилегию наставлять людей в Евангелии. Очень интересный фактор. Мы часто говорим о том, что нам нужно не только знать Евангелие, нам нужно жить Евангелием, и нам нужно делиться Евангелием. Евангелие должно стать предметом нашего мышления, оно должно стать нашей мечтой, нашей движущей силой, но должно стать предметом наших разговоров. И заметьте, что он делает. Он говорит о Евангелии не только тем людям, которые совершенно не знают. Возможно, что кто-то из них и не знал Евангелие. Он пишет о Евангелии тем людям, о которых он уверен. Тем не менее, он считает это необходимым, он считает это важным все-таки говорить о Евангелии, все-таки возвращаться к Евангелии. Если вы помните послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, в нем он ясно сказал в самом начале. Он говорит, напоминаю вам, братья, что? Евангелие. То есть Евангелие было предметом или темой, к которой апостол постоянно возвращался. В разных обстоятельствах он сам возвращался к ней, и он считал необходимым каждому человеку, с кем он соприкасался в той или иной степени, снова и снова возвращать их к сути Евангелия. Мы на этой неделе в школе духовного лидерства читаем книгу «The Cross-Centered Life». Она написана современным проповедником Си.Джей Михени. И один из пунктов в этой замечательной книжонке, один из пунктов, он говорит, мы никогда не сможем вырасти, чтобы Евангелие больше нам не нужно было. Мы никогда не сможем оставить Евангелие позади нас. Оно всегда будет предметом нашего внимания. Оно должно быть предметом нашего внимания. Поэтому апостол обращается к этим людям, которые жили в Риме. Он знает, что у них есть определенная база христианского познания. Тем не менее, он пишет напоминание. И на протяжении всего этого послания, мы уже много раз говорили, видно, что Евангелие является для апостола Павла чем-то очень дорогим. Он так много здесь говорит о Евангелии, постоянно, почти в каждой главе он приходит к сути этого вопроса. Вот, несколько вещей я хочу перечислить, сделать такой беглый обзор. Посмотрите, в 1 главе 16 стихом он говорит о силе Божией ко спасению. Помните, Евангелие есть сила Божия. То есть он начинает с самой первой точки этого Евангелия, этого послания. Он начинает с первой главы, он делает вступление, представляет Евангелие. С первой по третью главу он объясняет, что Евангелие – это единственное решение проблемы вечности. Он говорит о состоянии человека, говорит о том, каким образом человек попал в это положение, и то, что единственное решение в третьей главе объясняет, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия. Четвертая глава говорит о том, что Евангелие или благодать Божия, она была единственным основанием для спасения святых Ветхого Завета. Опять Евангелие. Пятая глава говорит, что Евангелие – это средство рождения свыше. Он говорит, что как вот вы все от Адама родились, вот так нужно родиться от Христа. Он говорит о двух семьях в этой главе. Шестая, седьмая главы говорят о том, что Евангелие – это реальная сила для победы над грехом, что Евангелие – это не просто какое-то интеллектуальное упражнение, которое не коснулось нравственности, не коснулось вашего морального облика, не коснулось ваших действий, ваших чувств, вашего ощущения реальности. Он говорит о том, что это реальная сила, которая помогает человеку бороться и побеждать грех. Восьмая глава говорит о том, что Евангелие – это утешение для христиан. С 9 по 11, 9, 10, 11 говорит, что Евангелие – это исполнение обетований, данных Израилю в Ветхом Завете. То есть это не просто так случайно появившаяся идея, которую просто Христос сказал и Павел реализовывает. Кстати, сегодня бытует мнение. Очень часто я встречаюсь с такими идеями, которые родились, в принципе, несколько десятков лет в либеральных иудейских кругах, и которые были восприняты недавно либеральными евангельскими богословами. Идея следующая. Идея – это попытка разделить апостола Павла и Иисуса Христа. Кстати, совсем недавно я услышал такое же самое мнение из уст одного русского человека, который говорит о том, что ну, вы там по апостолу Павлу, а мы по Иисусу Христу. Так вот, заметьте, апостол Павел представляет здесь очень ясно, что его учение – это не какое-то новшество изобретенное, а это то, что очень тесно связано со всей Библией, со всем Божьим планом спасения. Заметьте, какое огромное количество текстов Ветхого Завета. Заметьте, как много говорится о Христе, о Его роли, о Его учении, о Его словах. Попытка оторвать послание к римлянам или апостола Павла от Христа и от Евангелия – это абсолютное безумие. Абсолютное безумие. Для многих, конечно, это странно, но кто может до такого додуматься? Оказывается, есть. Оказывается, есть такие люди, которые очень легко это делают, пытаясь найти объяснение своей собственной позиции, своим собственным каким-то идеям или амбициям. 12 и 13 главы, на которых мы останавливались подробно, показывают, что Евангелие является причиной преображения характера нашего. То есть в результате того, что человек познал Иисуса Христа и Его праведность, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И последние 14 и 15 главы мы говорили о том, что Евангелие является инструментом для установления правильных взаимоотношений между людьми. Заметьте, как много он говорит о Евангелии. Евангелие является любовью апостола Павла, является тем, о чем он не перестает говорить, он восхищается об этом, он с разных сторон, с разных граней показывает Евангелие, его действия, он верит в его силу, он понимает, насколько это важно. Но вот здесь, в этом тексте, который мы только что прочитали с вами, апостол берет немножечко места для того, чтобы показать с другой стороны свое отношение к Евангелию. Теперь он сам говорит о том, как он относится к Евангелию. Если там мы можем просто наблюдать, как он это делает, то здесь он сам говорит своими устами, он хочет нам объяснить, он хотел объяснить это людям, которые жили тогда. И он хочет сейчас достучаться до наших с вами сердец. Он хочет показать, что значит быть человеком, который встретился, соприкоснулся реально с Евангелием. Как мы уже останавливались или отмечали, что Павел говорит очень убежденно, очень эмоционально, очень энергично. Он много самых разных вещей говорит о Евангелии. Вот. Он всегда касается своего внутреннего сердца. Он не просто говорит о том, что он, когда пришел ко Христу, понял новую доктрину, и теперь вот он ее проповедует. Это абсолютно не так. Мы встречаемся с живым человеком. Мы встречаемся с человеком, который, встретившись со Христом, пережил внутреннее изменение самого себя. Это повлияло на суть его личности. Это цель Евангелия, друзья. Евангелие – это не просто информация. Евангелие – это не просто там какие-то вещи решаются в вечности. Из ада в рай человек переходит, переводится. Счета там переходят. Евангелие – это то, что касается нашего естества сегодня, нашей сущности. Посмотрите, Второзаконие, 6 глава, Бог обращается к Израилю, обращается через Моисея и характеризует им или представляет им взаимоотношения, отношения человека с Богом, отношения, которые были у них или которые должны были быть. Посмотрите, вот заметьте, здесь есть 4 разных блока, которая характеризует отношение людей к Богу. И они во многом параллельны с отношением апостола Павла к Евангелию и отношением нашим к Евангелию, о котором мы будем говорить. Посмотрите, первый блок. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это первый блок. Он начинается с реальности Бога, с понимания и признания факта. То, что Бог суверен, Он един, Он велик, Он непостижим, Он имеет право на все и так далее. Но заметьте, следующий блок, самый, который исходит сразу же отсюда, из которого все идет дальше. Посмотри, что написано. «И люби Господа Бога твоего». О чем это говорит? Это говорит об определенной реакции души. Это не сухое признание фактов. Это не просто констатация того, что действительно Бог есть. Это определенная реакция, которая затрагивает человека, которая влияет на его желание. Что такое люби? Человек, который любит, как он характеризуется? Это человек, у которого сердце наклонено к объекту любви, у которого внутренние чувства, мысли, воля переплетены в том, что он возвращается к объекту своей любви. И здесь Бог говорит через Моисея: «И люби Господа Бога твоего», и дальше добирается до самой сути. «Всем сердцем твоим, и всею душой твоей, и всеми силами твоими». Он говорит о всем человеке, о полном естестве. Он говорит о разуме, он говорит о чувствах, он говорит о воле. Он говорит, что это действительно должен быть внутренний процесс, который до глубины души будоражит ее, меняет ее жизнь, меняет ее направление. Посмотрите третий блок. И вот третье-то: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Смотрите, Слово Божие играет колоссальную роль в жизни человека. Но если у человека нет вот этой второй ступени, если нет любви, если нет посвященности, если нет, и это не просто посвященность, это не такая посвященность, знаете, стиснув зубы, ну надо. Это восхищение Богом. Это преданность Ему, это радость в Нем, это удовлетворение в Нем. Оно рождается от страха перед Ним. Заметьте, страх Господень – начало мудрости. От трепета перед Его Словом. Заметьте, сколько чувств здесь перечисляется. То есть это действительно внутреннее состояние, которое характеризует определенное отношение человека к тому, кто есть Бог, и к тому, что Он представляет из себя, к Его личности. И в результате этого тогда человек может взять вот эти слова и погрузить их в сердце. Это сверхважно. Через слово мы узнаем, какой должна быть наша реакция по отношению к Богу. И четвертый блок, посмотри, «И внушай их детям твоим». Четвертый блок, то есть вот тогда, когда вот эти первые три имеют место – вот это преклонение перед Богом, это восхищение, это шок встречи с Богом. Это осознание Его реальности, которое в сердце человека вызывает радость, восхищение, сокрушение, преклонение, любовь, наслаждение Богом, и которое ведет к тому, чтобы слова Божии познавались и воспринимались. Вы знаете, по причине того, что это вот этот порядок или эти принципы отсутствуют в жизни многих людей, это является причиной того, что многие-многие люди, они никогда не ощущали нормальной жизни. Они вроде бы ходят в церковь, они вроде бы слушают, и мне иногда задают вопросы: ну а что, десятилетиями что, неправильно верили? Да нет, все правильно, и ту же Библию читали, и здесь в Библии очень правильно написано. Мы можем сейчас искать оправдания самые разные, но Библия, Священное Писание у нас есть. И вся причина заключается в отсутствии первых двух факторов. В отсутствии способности того, чтобы увидеть Бога и перед Ним действительно сокрушиться. И второе, в слабой, развитой любви к Богу. Вот это то, что мы видим у апостола Павла здесь очень ярко. Апостол Павел – это не какой-то суперчеловек, это не какой-то супергигантский христианин. Это человек, который взял естественность Евангелия, встретился с ним и позволил ему жить. И позволил ему изменить его. И позволил его насытить его душу. Таким образом, мы имеем вот эту картину. Давайте посмотрим на несколько удивительных, интересных вещей, которые отмечает здесь апостол. Первое. Он с восхищением говорит о привилегии, которая у него есть, привилегия быть служителем Иисуса Христа. Но я написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников. Очень интересно. Он видит вот в этом факте огромнейшую привилегию. Он говорит, что Бог дал мне благодать быть служителем. Интересно, слово «служителем», когда он применяет вот это слово «быть служителем», он использует специальное слово. Это слово, которое не только отражает слугу, характер слуги. Это слово отражает еще в своей сути служение, которое особо благоговейно производится. То есть это слово, от которого произошло русское слово, старое русское слово «литургия». Слово очень такое богатое в своем смысле. Какой смысл оно заключается в этом слове? Оно так и звучит по-гречески «литургео». Это слово говорит о том, что это большая посвященность, и при этом осознается сверхбольшая важность того, что человек делает. То есть человек не просто несет какой-то труд, он делает что-то, что ему доверили, что настолько свято, настолько важно, настолько тонко, настолько правильно, что он с трепетом подходит к этому делу. Вот этот апостол, он не говорит так, ну, Бог посмотрел на земле, видит, кто самый способный. Понятно, кто. И вот теперь он взял меня, и я вот распространяю Евангелие здесь вам. Совершенно другой подход. Это подход, когда он говорит быть служителем Иисуса Христа, это совсем не то, как в нашем понимании служитель. Это тот, кто... Помните, я в воскресенье рассказывал? Заходит торжественно, выходит торжественно и так далее. Он не говорит о тех вещах, которые формальны. Кстати, служители, помните, у нас в Советском Союзе было такое «слуги народа». Те, кто жил в Советском Союзе, знают, что это идиом значит. Вот, то есть люди говорили «слуги народа» на тех, кто были самые-самые обеспеченные, в самой-самой неге, так скажем, купались. Они называли себя слугами народа. Нет, это реальное слово. Он говорит, быть служителем Иисуса Христа. Он говорит, Бог дал мне огромнейшую привилегию, которой я недостоин. Вот в этом слове скрывается вот это осознание недостоинства. Он говорит, это настолько свято, это настолько важно, это настолько чисто, настолько превосходит человеческие возможности и способности. Он говорит, что Бог дал мне благодать. Я этого не заслужил абсолютно. Интересно, что это за благодать? Вот мы говорим о нашем отношении к Евангелию. Мы говорим не просто об апостоле Павле. Мы хотим сейчас посмотреть на него и немножко научиться тому, как жить, как правильно реагировать на Евангелие. Вот мы прослушали уже сколько, не знаю, полтора года или два года, мы прослушали много разных интересных, важных, полезных вещей из послания к римлянам. Как мы теперь будем к этому относиться? Для апостола Павла Евангелие, с которым он однажды встретился, было чем-то таким, которое он хорошо знал, и он очень сильно полюбил. служителем Иисуса Христа у язычников. Это предполагает несколько ступеней или несколько принципов. Во-первых, эта фраза говорит о том, что Бог делает свое дело на земле. То есть у Бога есть определенное дело. Он его здесь делает. У него есть план, у него есть намерение, у него есть определенные действия, он их осуществляет. Второе. Главным делом Бога или главным делом Иисуса Христа является созидание церкви через покорение людей Евангелию. То есть в этом суть того, что Бог делает. Теперь смотрите, Павел говорит, я сделался слугой, служителем у Иисуса Христа в этом самом святом, самом важном, самом великом деле, которое только может быть. В чем? В деле Евангелия. Бог дает нам огромнейшую привилегию сотрудничать с Ним в этом деле. Теперь давайте посмотрим на нас, посмотрим на нашу жизнь. Дело в том, что когда мы не понимаем вот этот процесс, когда мы не совсем укладываемся в это сознание, вернее, это не укладывается в нашем сознании, то мы очень часто делаем ошибки. Ошибки заключаются в следующем, что мы приходим к Богу, и мы приходим вроде бы к Иисусу Христу, вроде бы даже к Евангелию, но у нас почему-то не возникает такого отношения к Евангелию, которое было у апостола Павла. Есть несколько проблем. Первая проблема. Скорее всего, есть очень много людей, которые ищут спасение от греха, от вины, от ада, от всяких разных вещей, от неудобств, от болезней, но без служения Иисусу Христу. То есть они хотят получить благословение Евангелия без ее сути. Без того, что оно из себя представляет по-настоящему. И поэтому, придя вроде бы ко Христу, вроде бы произнеся молитву, сказав все, что нужно, посещая церковь регулярно, они так и не могут жить. Они так и не могут ощутить вот такой же самой любви, такой же преданности, которая была у апостола Павла. Таким образом, люди вот такого характера или такого типа, которые ищут спасение от ада или от каких-то проблем, но без служения Иисусу Христу, они начинают заниматься служением. Но они занимаются своим собственным служением. То есть смотрите, у Иисуса Христа есть одно дело, которое сосредоточено на Евангелии. Но люди, которые пришли к Нему, чтобы получить спасение, они тоже делают массу самых разных дел. Но эти дела не имеет своей центральной целью Евангелия. Достигают люди самых разных вещей. Знаете, иногда такие служения, подобные этому служению, они заполняют религиозную жизнь, они занимают время, они занимают материальные средства, они погружают человека, и вся его жизнь завязана на этом. Разные вещи. Петь, играть, строить молитвенный дом, ходить в собрания, дежурить на парковке, жертвовать деньги, выступать за христианские моральные принципы, и все что угодно. Но заметьте, если в нашей жизни, если наша мотивация, если наши действия, какие бы они ни были, если они не мотивированы этой целью, что мы служители Иисуса Христа, тогда мы не служители Его. Тогда мы служители своих собственных конструкций. Вы думаете, почему так много разных религий? Вы думаете, почему так много всяких напряжений, скандалов, трудностей в взаимоотношениях у христиан? Потому что каждый строит свое царство. Каждый строит свои собственные представления. Ну, например, мы много пережили всяких разных ситуаций, где люди видят какие-то вещи очень близко и постепенно-постепенно начинают переходить на них. Когда мы говорим о том, что для того, чтобы человек духовно рос, ему нужно ходить в собрание. Это правильно? Абсолютно правильно. Но заметьте, сам факт, что человек ходит в собрание, еще не гарантирует, что он будет расти духовно. Почему? Потому что в собрание нужно ходить, чтобы искать Евангелие. Если ты ходишь в собрание на других посмотреть, себя показать, Ну, может, тебе и будет какая-то от этого польза. Но не польза Евангелия, о котором здесь сказано. И точно так о всех остальных вещах. Когда мы поем и поклоняемся Богу, мы можем получать просто эмоциональное удовлетворение. Нам просто интересно петь. Просто собрались. Есть разные люди. Как-то одна женщина пришла в собрание, послушала первый раз. Говорит, ну, вы знаете, песни я не особенно люблю. Так, чтобы петь. А философия – это очень интересно. Порассуждать, послушать умных людей – это очень интересно. Это по моему вкусу. Вот так люди воспринимают, что это, ну да, можно попеть. Но если мы, когда мы поем, не поклоняемся Христу и не имеем своей целью Евангелия, исповедания Евангелия, мы просто Ему не служим. Мы служим кому угодно, себе, людям, которым нравится или не нравится, но мы не служим Евангелию. Поэтому апостол Павел очень ясно подчеркивает, он говорит о том, что для меня это особая благодать, что я могу быть служителем у Иисуса Христа. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Посмотрите на себя, на свою жизнь, на то, что вы делаете, абсолютно все. И посмотрите, и скажите, пожалуйста, нужно ли это Иисусу Христу? Откровенно. Нужно ли это Евангелию, действительно? Является ли это частичкой, способствующей Иисусу Христу достигать Его цель, чтобы люди могли знать Евангелие, утверждаться в Евангелии, созидаться Евангелием и так далее? Если нет, то тогда это не нужно. То тогда все это остальное, оно просто не имеет вечной ценности, если это не помогает достижению этой цели. И так мы можем проверить любое наше служение. Очень, очень простые такие ясные вещи. Вы знаете, когда мы говорим о том, что мы занимаемся чем-то, каким-то делом, вы знаете, почему так много обид всяких разных на почве служения? Почему так много конкуренции? Почему много противостояний всяких? По одной причине, потому что люди строят что-то свое. Потому что они не могут проверять, они не проверяют, мотивировано ли это служение Евангелием. Первое. Второе. Действительно ли выражает оно служение Иисусу Христу? Я преклоняюсь перед Ним. Третье. Сосредоточено ли оно на Евангелии и на Иисусе Христе, на тех целях, которые Он достигает, которые Он ставит перед нами. Итак, это привилегия служения Иисусу Христу. Первое. Люди, соприкасающиеся с Евангелием, они видят это привилегией настоящей. Бог позволил нам делать свое вечное дело. Он дал нам привилегию участвовать в созидании вечного царства, в действии Евангелия. Второе, о чем он говорит здесь, он говорит о священнодействии Евангелия. Он говорит не только о привилегии быть служителем, а о священнодействии. Посмотрите. По данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божьего. Очень интересное слово. Вот заметьте, Павел говорит о том, что Евангелие, возвещение Евангелия, донесение Евангелия людям, это не просто так человек сказал кому-то что-то. Это не просто распространение информации. Это не пропаганда. Вы знаете, очень многие люди сегодня, которые занимаются разного рода служением, они забывают об этом. Слово «священнодействие» – это слово, которое от него происходит несколько русских слов, достаточно такое сложное – «хиерогоунта». От него русское слово «иерархия», которое тоже немножко потеряло смысл этого. Его смысл в следующем. Смотрите, когда он говорит о священнодействии, он говорит о служении в Божьем присутствии. То есть, когда человек делает что-то очень ответственное, не просто сам делает, а когда рядом с ним стоит тот, кто является сверхважной личностью. Вот тогда использовали вот это слово. Его использовали для того, чтобы показать, что в этот момент человек будет делать все абсолютно правильно, точно. Он будет делать ответственно. Он не будет допускать чего-то, знаете, ненадлежащего. Представьте себе, многие вещи, которые вы делаете сами, вы не делаете в присутствии вашего начальника. Даже те самые такие крутые неформалы, которые говорят о всяких разных вещах, даже эти люди, когда они идут на встречу с президентом, они ведут себя немножко по-другому. Хотя бы немножко. То есть речь идет о том, что ответственность или присутствие великих лиц вызывает определенное изменение нашей реакции. Вот это слово об этом говорит. Для апостола Павла проповедь Евангелия – это не просто так листовки раздавать. Вы знаете, на сегодняшний день всякие такие неформальные подходы к христианству или к проповеди, они так сильно распространились, что они свели распространение Евангелия до чего-то банального. До чего-то такого легкого. Похлопал по плечу, слушай, Христос любит тебя. Для Павла это не так. Он говорит, для меня это священнодействие благовествования Божьего. Что это значит? Оно требует святого отношения к нему. Посвященности и отдачи. Вы думаете, почему современные все вот эти неформальные евангелисты евангелизируют Россию уже 15 лет? Где результаты? Где результаты? Процент верующих людей как был до перестройки, или, так скажем, сразу после перестройки, такой и остался практически, чуть-чуть вырос. Причина? Причина в том, что нет людей, или очень мало таковых. Я не хочу сказать, что нет совсем. Есть. К сожалению, очень мало таковых, которые бы подошли к Евангелию как к чему-то настолько дорогому, чтобы они его изучали день и ночь. Чтобы они искали пути, как достучаться к душе. Заметьте, давно подсчитано, что количество человека часов, потраченных на то, чтобы тренировать людей говорить о Евангелии, в несколько раз больше, чем человека часы, используемые для того, чтобы говорить о Евангелии. Огромное количество людей, профессиональных конференчиков. Новое слово. То есть они ездят с конференции на конференцию. Тем более там купят им билет и в гостиницу поместят, и еще книжек каких-нибудь дадут. Причина заключается в том, что для людей Евангелие не стало священнодействием. Второй элемент, связанный с этим, в том, что люди думают, один современный, очень известный, кстати, проповедник, говорит такие слова, пишет в одной своей книге, он говорит, дайте мне любого неверующего на 15 минут, и я его сделаю верующим. Я не знаю, что он будет делать. Пальцы, может быть, в этот самый в дверь зажимать или еще как-нибудь. Но он, конечно, не это имел в виду. Он имел в виду свою эрудицию, что он такой сильный, такой грамотный. Апостол говорит, это священнодействие. Евангелие предполагает чудо. Евангелие предполагает действие самого Бога. Да, конечно, я подхожу трепетно, я подхожу, отдавая себя, но я точно знаю, что я подхожу только для того, чтобы Бог сподобил меня, чтобы Он излил свою милость и благодать, чтобы использовать мои слова и поменять что-то в душе человека, о котором я говорю. Вот что значит священнодействие Евангелия. Вот что рисует здесь апостол Павел. Он показывает свое отношение. Он говорит о том, что этот процесс требует подготовки сердца. Он требует очищения мотивации. Он требует посвящения себя Богу на алтарь. Это действительно сверхважное явление. Явление, которое требует действительно всего человека. Это не просто реклама. Посмотрите, как апостол Павел обращается к Тимофею. И как он призывает его. Он призывает его проповедовать. Посмотрите, второе послание к Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. Смотрите. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Он говорит, вот присутствие Бога, присутствие Господа, Господина, Иисуса Христа, Спасителя, который будет судить, он говорит об ответственности, он говорит, будет судить и живых, и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Дальше говорит, проповедуй слово. Дальше объясняет, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдительным, переноси скорби, и дальше совершай дело благовестника, исполняя служение свое. Совершай это священное действие. Каждый раз, когда ты проповедуешь слово, говори о Евангелии. Каждый раз, когда ты беседуешь с людьми, используй эту возможность для того, чтобы предоставить себя Богу, чтобы Он наполнил тебя Евангелием. Чтобы это было не просто разговор. Чтобы во всех вот этих формах, в которых вы евангелизируете, общаетесь с людьми, чтобы трепет в душе был. Это то, чего действительно так сильно не хватает нам. Итак, два аспекта правильного отношения к Евангелию. Мы говорили о том, что апостол Павел подчеркивает то, что у него это привилегия огромная быть служителем. Второе, он говорит о том, что распространение Евангелия – это священное действие. И Бог дает нам с вами эту привилегию. Вот почему апостол Петр говорит, вы цари и священники, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Именно в этом смысле. Каждый настоящий христианин, он имеет право священного действия, Евангелие священного действия. Он имеет право стать соучастником, и не только право, а обязанность, соучастником распространения Евангелия. Итак, мы говорили о том, что Бог дает нам привилегию быть сотрудниками в распространении Евангелия. Это первая такая, первый аспект правильного отношения к Евангелию. Второе, служение Евангелия является священнодействием, требующим самого серьезного подхода и самого посвященного отношения к этому. Апостол продолжает, и в этом же стихе, в 16-м, он говорит о цели служения Евангелия, то есть, что он достигает. Посмотрите. «По данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божьего, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Очень интересно. Он говорит, что цель его священнодействия, то есть он получил благодать быть сотрудником у Бога в распространении Евангелия. Он это видит как священнодействие, то есть это очень ответственное, важное дело в присутствии Божьем совершается с Божьим действием, это его дело в действительности. Ну, посмотрите, для чего он делает это. Он делает для того, чтобы, написано, приношение язычников было благоприятно Богу. Что это за приношение? Приношение просфора, греческое слово просфора, которое употребляли, когда хотели описать жертву всесожжения. Что такое жертва всесожжения? Это то, что приносилось и отдавалось Богу и только Богу. Здесь он говорит о том, что я тружусь, для того, чтобы вот этих людей, которым я проповедую Евангелие, взять и принести Богу, чтобы они не просто были людьми, которые стали немножечко лучше думать о христианстве. Чтобы эти люди были не просто люди, которые подняли руку и сказали, я хочу покаяться, я хочу в раю быть. Что эти люди не просто произнесли покаянную молитву. Он говорит, а цель Евангелия в том, чтобы язычники, те люди, которым он проповедовал, чтобы они были положены на алтарь. Когда мы говорим о цель Евангелия очень конкретна. Он дальше немножечко яснее объясняет об этом. Посмотрите, он здесь же в этом стихе говорит, в 18 стихе. «Ибо не осмелюсь сказать чего-нибудь такое, чего не совершил через меня Христос в покорении язычников в вере». То есть распространение Евангелия – это покорение людей. Кого нужно покорять? Непокорных. Покорять тех, кто имеет волю противящуюся, противостоящую. И он говорит, что распространение Евангелия – это серьезное дело. Распространение Евангелия – это не просто так христианизировать массы. Это не просто наполнить массу христианской культурой или христианской моралью. Многие люди путают это. Многие люди говорят, ну вот раньше они там считали, что христиане – это плохие люди или последние люди, а сейчас они уважают христиан. Ну это неплохо, что они уважают, но к делу распространения Евангелия это очень мало имеет отношения. Почему? Потому что распространение Евангелия, оно будет только тогда достигнуто, или результат, или цель будет только тогда достигнута, когда эти люди конкретно придут к первому стиху 12 главы послания к римлянам. Представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Вот это Евангелие. Не меньше. И поэтому апостол говорит, я не строю иллюзий. Я работаю не для того, чтобы пополнить ряды христиан. Я работаю, я посвящаю себя, я отдаю свое время для того, чтобы было больше и больше людей, которые свою жизнь отдали Богу, и Бог смотрит, ему приятно. Дух Святой освящает эту жертву, наполняет ее своим смыслом, и Бог получает удовлетворение. В этом вся суть Евангелия. Вот эта торжественная картина, когда Бог смотрит на человека и радуется. Вы представляете себе, что единственное средство, которое способно вот этот испорченный миром человеческий материал, души человеческие, преобразить так, что Богу будет приятно смотреть? Это Евангелие. Но для этого нужно человеку стать приношением. В принципе, это очень ясно все было. С самого начала было ясно крещение, что такое. Приношение. Человек умирает для себя, его погружают в воду. Он свидетельствует о том, что я умираю. Христос говорит, хочешь идти за мной, что сделай? Отвергни себя. В этом цель Евангелия. То есть, когда мы говорим о Евангелии, для апостола Павла это было ясно. И для нас это должно быть ясно. Когда мы говорим о любом виде нашего служения, когда мы говорим о людях, которые близки к нам, вот посмотрите, когда мы говорим о том, что вы воспитываете детей, для чего? Мы восхищаемся Анной. Помните Анна, мать Самуила? Она еще до того, как он родился, она сказала, Господи, я тебе его посвящу. Так вот, посвятите их Богу, будете жить для того, чтобы они были Богу посвящены, будете смотреть и радоваться на них. Не посвятите. Будете воспитывать их для какой-то другой цели, будете плакать. Это очень простой закон. Это цель спасения душ. И апостол говорит, что для него это было очень важно. Желание представить Богу людей. 17 стих. Похвала Евангелия. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо я не осмеливаюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений, чудес, силою Духа Божьего, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима до Иллирика. Знаете, Павел очень доволен своим делом. Очень интересно, он говорит, я могу похвалиться. Он доволен, он, это не тот, не самоед, знаете, люди самоеды, которые постоянно себя вот каким-то образом, и это не так, и вот. Не, он доволен, он смотрит и говорит, я могу похвалиться. Он радуется. Но заметьте, что он хвалится не собой, он хвалится Иисусом Христом. И вот этот навык тоже нам необходимо приобретать, если мы имеем дело с Евангелием. Дело в том, что нас постоянно преследует наша собственная греховная природа. Ее суть в том, что она хочет самоутвердиться, она хочет доказать, что она сама тоже не лыком шита. Что она тоже что-то из себя представляет, чего-то стоит сама по себе. Заметьте, когда человек приходит к Богу, приходит ко Христу, принимает Евангелие, что это значит? Это значит, что он признает свое банкротство. Так, да? То есть, по сути дела, должно бы быть так. Но вы знаете, вот это наше чувство, желание самоутверждаться, оно настолько живуче, что она, где бы человек ни был, в каких бы церквях, в каких бы обстоятельствах, она все равно находит свою какую-то форму, как выразиться. И вот мы видим среди верующих людей, которые приняли Евангелие, постоянно находим мы что-то, чтобы хвалиться собой. Подумайте о том, в чем вы самоутверждаетесь. У каждого из нас свои какие-то заморочки. Я лучший проповедник. Ну, не такой, как другие, во всяком случае. Я лучшая молитвенница. Я вот раньше не умела, а сейчас Господь дал милость. Вот. И потихонечку в сердце человека уже... Куда стрелка переводится? У меня дети такие воспитанные. И потихонечку мы на свою вот эту чашу весов немножечко добавляем туда похвальбы. Мы умнее других, мы искреннее других. С самых разных людей приходится видеть. Мы проще других. Мы не такие лицемеры, как другие. Сколько раз я видел. Людей, которые хвалятся своей развязанностью, распущенностью, они хвалятся, говорят, мы не лицемеры. Мы вот что на уме, то и... Какой есть, такой и есть. С самыми разными. И это самоутверждение. Человек пытается каким-то образом найти свою собственную ценность. В принципе, мы так действительно сотворены. Нам нужно видеть ценность обязательно. Иначе человек не сможет жить. Ему нужно видеть ценность. Но нам очень важно понять, в чем эта ценность. Для апостола Павла это упражнение было очень ясным. Он говорит, я... могу похвалиться во Иисусе Христе и в том, что относится к Богу. Он дальше говорит, я не осмелюсь сказать, что есть что-либо, что совершил я сам, а не Христос через меня. Он говорит, я не осмелюсь сказать. Сам апостол Павел со всеми его успехами, со всеми чрезвычайными служениями. Давайте посмотрим на свое сердце. Давайте посмотрим, чем мы хвалимся. Если у нас навык этого, если нет, давайте начнем учиться. Давайте начнем внутри себя. Речь не идет о том, что вы ходите и хвалитесь. Нет, речь идет о том, что у вас в голове. Вот где у вас вот эта точка благословения? Есть ли то, что вы смотрите и вы радуетесь, то, что Христос сподобил вас людьми, которых Он может использовать для чего-то? Он может использовать, чтобы дверь там открыть или закрыть. Он может использовать, чтобы деньги пожертвовать. Он может использовать, чтобы сказать что-то человеку, чтобы улыбнуться кому-то, чтобы позаботиться о нужде человека и помолиться о ней. Вот заметьте, все это сферы, в которых нам нужно понять, что это не наши заслуги, это просто привилегия огромная, которую Бог нам дает, что Он может использовать нас в этом. Нам нужно научиться видеть всю свою похвалу только во Иисусе Христе. И последнее, самое последнее, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит о посвященности Евангелию. Он говорил о похвале Евангелия, что похвала Евангелия во Иисусе Христе. И он говорит о своей посвященности. 19 стих. «Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Заметьте, апостол Павел очень серьезно подходит к своему служению. Это не просто так что-то легкое. Он говорит, что он распространил, или благовествование Христово распространено мною от Иерусалима. Посмотрите, пожалуйста, Иерусалим в этой точке. И до Иллирика. Иллирик – это местность, которая расположена на территории современной Югославии, или Албания, Югославия. Вот заметьте, всю вот эту территорию – это сотни населенных пунктов. Причем не было машин, не было телефонов, не было компьютеров, не было даже печатных станков печатать Библии. Это все было при жесточайшем труде в сложнейших условиях. И самое это сложное не то, что нет техники, не то, что нет каких-то средств, а самое сложное, что это иудаизм, восстававший против церкви, это Нерон, который боролся против церкви, это многочисленные языческие культы, которых было полно в то время. Вы помните, что с Павлом сделали в Ефесе, вы помните, что было в Фессалонике, вы помните, что было в Филиппах и так далее. В самые-самые разные места. Это не прогулка была. А это не так, что у апостола Павла было путешествие по семи церквям, как некоторые сейчас отправляются в путешествие по стопам апостола Павла. Это было завоевание территорий, духовное завоевание территорий. Это были реальные встречи, реальное распространение Евангелия. И он говорит, благовествование Христово, он говорит, я радуюсь тем, что Иисус Христос такой успех имеет здесь. Потому что он взял меня, использовал и через меня распространил Евангелие от Иерусалима до Иллирика, до вот тех вот крайних точек. Смотрите, 20 стих. «Потом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Апостол Павел выбирает самые трудные сферы служения. Это его посвященность. Он посвящен Евангелию настолько, что он понимает, что да, помните в послании филиппийцам, он говорит, я слышу, что там притворно кто-то проповедует Евангелие. Окей, но пусть хотя бы там хоть притворно проповедуют. А я пойду туда, где вообще не проповедуют. Он берет самые трудные участки. Очень часто это можно наблюдать в нашей жизни. Какой участок служения вы берете? Какой блок служения? Выбираете то, что полегче? Или же ставите, отдаете себя и говорите, Господи, я готов, насколько у меня есть сила отдать себя на самом сложном участке, в самом сложном деле. Итак, это был подход апостола Павла к служению. Мы говорим об отношении к Евангелию. Мы говорим о том, что у апостола Павла отношение к Евангелию было связано с его этим ясным осознанием, что это привилегия быть служителем Иисуса Христа. С ясным пониманием, что Евангелие – это священное действие, это не человеческая реклама, это не распространение информации, это не рекрутмент, который производят люди просто насобирать людей больше. Абсолютно нет. Это священное действие, это духовный процесс. Он говорит о том, что похвалу Евангелия он видит только в Иисусе Христе, но ни в коем случае не в своих достижениях. И он говорит о том, что он абсолютно полностью предан Евангелию, он абсолютно посвящен Евангелию. Итак, нам сегодня с вами нужно сформировать наше отношение к Евангелию. Мы сейчас преклоним наши колени, преклоним наши головы, наши сердца. Я хотел пригласить вас. Пожалуйста, посмотрите на то, что Евангелие сделало в вашем сердце. Стремились ли вы достичь Евангелием кому-нибудь? Стало ли это вашей целью? Заметьте, не евангелизацией заниматься в современном смысле этого слова, знаете, это просто деятельность такая. А достичь человека Евангелием, покорить его Евангелию. Ставили ли вы перед собой цель конкретную, чтобы душа ваша была там, чтобы вы вот так вот стремились, чтобы вы посвящали этой цели свое время, свои силы, свои средства? Что мы делаем для этого? Как я уже сказал, у нас вот буквально через 2 или 3 недели у нас будет это молодежное собрание, общение, конференция, специально, чтобы заниматься Евангелием. Но я молодежи сказал на молодежной группе, а что мешает нам заниматься распространением Евангелия сегодня? Я был 2 воскресенья назад на молодежном собрании. Я насчитал 70 человек около церковных, людей, случайно забредших. Что мешает заниматься Евангелием, достигать этих людей? И огромное количество людей, которые это сами пришли уже. Люди мне задают вопрос, какое служение нести? Когда поставите, туда или туда? А Христос разве не поставил еще? Разве сердце еще не прилепилось к этим людям? Разве недостаточно того, что Бог пересекает наши пути с их путями, чтобы наше время, наше сознание, наша жизнь была посвящена этим людям? Это самое важное служение. Это самое большое, что только может быть, братья и сестры. И дай Бог, чтобы у каждого из нас Евангелие занимало самое центральное место, самое важное место в нашей жизни.